«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 10 предполагаемых боевиков, задержанных в ходе спецоперации в ингушском селении Кажево в начале марта, доставлены в Москву и арестованы по делу о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс». Первым еще 3 марта Басманный суд рассмотрел ходатайство СКП об аресте неработающего Зелимхана Аушева, задержанного в Кажево. Подозрения в адрес Аушева возникли потому, что в его доме нашли компоненты взрывных устройств. Теперь, по похожим доводам, Басманный суд санкционировал арест на 2 месяца сразу 9 подозреваемых, носящих фамилию Картоевы. Всех подозреваемых задержали в селе Кажево во время той самой спецоперации, в ходе которой убили боевика Саида Бурятского. По версии СКП и ФСБ, старший из братьев Тухан, убитый в Кажево, выступал предполагаемым организатором подрыва поезда и вместе со своими родственниками был причастен еще к 15 терактам и покушениям на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. «Невский экспресс» потерпел крушение 27 ноября 2009 года на границе Новгородской и Тверской областей. В катастрофе тогда погибли 28 человек, более 90 были ранены. Мощность взрывного устройства, заложенного под рельсами, составила около 7 килограмм. В тротиловом эквиваленте. О том, обещать ли разгром радикальной части ингушского подполья и прекращение череды терактов, мы сегодня говорим с президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа», депутатом Московской городской думы Сергеем Гончаровым, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым, он на прямой телефонной связи из Ингушетии, и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым, он находится в нашей студии. Первый вопрос Сергею Алексеевичу Гончарову. Считаете ли вы арест этих боевиков успехом спецслужб?
Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент ту информацию, которую мы располагаем, это конференция, которая, как говорится, доведена до средств массовой информации всего мира, это, да, успех спецслужб, то, что Бурятский уничтожен, это подтверждено и, как говорится, всеми экспертизами, и самое главное, что арестованы по, как бы сказать, следственный аппарат, люди, которые причастны к тем взрывам, которые произошли на территории России, в частности, как вы уже упоминали, несколько экспресс. Поэтому думаю, что это, конечно, на сегодняшний момент успех спецслужб России.
Вопрос Александра Черкасова, находится в нашей студии. Доверяете ли вы официальной версии произошедшего?
Ну, давайте подождем. Пока нам не представили доказательств. Наверное, все доказательства будут представлены в селе. Но то, что было, ну, оно достаточно убедительно. То, что Саид Бурятский убит, в данном случае спецслужбы не спешили заявлять, памятуя о том, что уже один раз он инсценировал свою смерть, но вот и подполье признало его гибель, а они, знаете ли, как правило, в таких случаях не юлят, сразу говорят. Он очень важен для северокавказского подполья, прежде всего, как идеолог. Последние годы он заполнил тот вакуум, который после себя оставил Шамиль Басаев. А насчет того, к каким конкретно терактам могли быть причастны задержанные, арестованные теперь Картоевы, ну, давайте посмотрим, давайте дадим следствию поработать.
Вопрос Магомеду Хазбиеву. Насколько правдоподобно выглядит версия о том, что село Кажево было гнездом непримиримого подполья?
Знаете, я не могу вам сказать, насколько это правдоподобно выглядит, но я могу сказать одно суверенность, что ингушский народ, войнарский народ, Кавказ устал уже от этих спецопераций и от этой клоунады, которую каждую неделю или каждый месяц, каждый год показывают по всем российским СМИ. Вот мы добились какого-то результата. Но в течение почти сколько, с 1994 года, с начала Чеченской войны, слышим только одни разговоры. Каждый год все добивались какого-то результата. Был Масхадов, проблема, его убили. Говорили, все закончится. Потом был Басаев, потом были другие. Теперь стоит Бурятский. Мы просто должны просто здраво смотреть на то, что происходит вообще на Северном Кавказе. Кто такой стоит Бурятский, чтобы говорить о том, что это какой-то результат или что все закончится? Он вообще никто в этой иерархии. В этой иерархии, выстроенной под названием Кавказские Эмираты, стоит Бурятский, можно просто сказать, заместитель министра образования или еще кто-то. Он никто. Практически он никто. Когда спецслужбы перестанут говорить, что все уже, все закончилось, нужно по-другому подходить к тому, что здесь происходит, и по-другому смотреть. Я не считаю это результатом. Результат будет тогда, когда Саидов Бурятских появляться не будет. После Махматова, Батаева или еще других появляться не будут другие, вот это будет результат.
Вопрос Сергею Гончарову. Насколько преждевременно, по-вашему, отрапортовали спецслужбы о завершении операции, вот если доверять сведениям Магомеда
Хазбиева? Если мы говорим об одной спецоперации, то конечный результат есть, и никто его не отрицает. Поэтому мы говорим о том, что она окончена, именно спецоперация. Никто, и я никогда не говорил о том, что с этой операцией уничтожение Бурятского прекратится сопротивление на Кавказе. Я думаю, что мы допустили, по крайней мере, большую ошибку, выпустив вот этого джина из Чеченской республики по Кавказскому региону. Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и так далее. Это, конечно, большая наша, так говорится, серьезная головная боль, которая еще, мне кажется, долгое время будет будоражить Российскую Федерацию. Поэтому я еще говорю, с этой операцией я также не считаю, что это окончательное, которое поставит точку в том беспределе, который в Кавказе.
Вопрос Александра Черкасова. Подтверждают ли предыдущие инциденты, что зачастую спецслужбы преждевременно рапортуют об успехах?
Ну, а я соглашусь с господином Гончаровым, что успех одной операции, уничтожение террориста, группы террористов, это не означает победу. Потому что зачастую такие операции лишь продуцируют новых рекрутов в подполье. Я могу напомнить, что отнюдь не выпустили джинна из Чечни в Ингушетию, его здесь вырастили, создали. В частности, коллеги господина Гончарова. Я могу напомнить, посещение людей, начавшееся после того, как сняли Аушева с Ингушетии. Ну, в 2004 году известный случай посещения Медова, когда чекисты, вывозившие его через пост «Кавказ-1», засветились со своими документами оперативного прикрытия. Или убийство в июне 2007 года Абтидалакова в Карабулаке, когда опять-таки ОМОН спас их от толпы, которая готова была их линчевать. Обнаружили чекистские документы оперативного прикрытия. Или осень 2007 года, когда 6-летнего Рахима Амриева убили в Чемульде во время спецоперации. Вот такие действия создали массовую мобилизационную базу. И пока эта база есть, найдутся те, кто ее возглавит. Например, такие идеологи, как Саид Бурятский.
Вопрос Мухаммеда Хазбиева. Согласны ли вы, что действия спецслужб провоцируют создание массовой базы для боевиков?
Да, конечно. Как говорится, знаете, вот эти ответы спецслужб, лес любят, щепки летят, они ни к чему хорошему на Кавказе не привели. Да, лес любят, щепки летят. Но вот это безобразность спецоперации, которая здесь проводится, когда людей не считают вообще ни во что, сметают дома с лица земли, потом загружают машины, все их добро увозят, приходят на спецоперации, и сотрудники спецслужб воруют вход до памперсов детских. Вот это привело к тому, что люди ненавидят не только уже спецслужбы, а в определенных регионах Северного Кавказа уже ненавидят эту страну. До каких пор это все будет происходить? И когда Россия пытается поменять вот эту политику по отношению к Кавказу, чтобы все поменялось в другую сторону, чтобы та молодежь, которая берет в руки оружие и против многомиллионной армии уходит в леса, взяла в руки оружие, стала рядом с этой страной и готова была пойти против кого угодно, против общего врага этой страны. Вот что нужно для этого сделать? Вот над этим должны думать и спецслужбы, над этим должны думать и чиновники, сидящие в Кремле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Разгром радикальной части ингушского подполья мы обсуждаем с депутатом Мосгордумы Сергеем Гончаровым на прямой телефонной связи из Москвы, одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым на прямой телефонной связи из Ингушетии и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Александр Гуров, член Думского комитета по безопасности, приветствует успехи в борьбе с терроризмом.
Это, несомненно, успех спецслужбы, не просто успех, это закономерное развитие событий, потому что после развала Советского Союза, после уничтожения фактически спецслужб КГБ, это Альфа, Вымпел, и вот их уничтожение совпало с развитием терроризма. И мы помним, что было много террористических актов, мы все возмущались, забыли, конечно, что гнобили спецслужбы. Сегодня прошло уже время. То, что вот эти события последних дней, это лишь фрагменты. А если мы возьмем, скажем, даже вот прошлый год, то за прошлый год было уничтожено много банд подполей, банд групп. Именно вот в условиях Северного Кавказа, в европейской части, это было бы сделать гораздо легче. Это говорит о том, что спецслужбы не просто научились, но и вошли в тот ритм, в котором должны работать спецслужбы для обеспечения безопасности, тем более от террористической угрозы. Я их поздравляю с этим и рад, что наконец мы научились работать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение череды терактов, мы говорим с депутатом Мосгордумы Сергеем Гончаровым, он на прямой телефонной связи из Москвы, одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым на прямой телефонной связи из Ингушетии, членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым в нашей студии. Вопрос Сергею Гончарову. Как, по-вашему, изменился ли почерк российских спецслужб, вот то, что удалось задержать сразу 10 подозреваемых?
Ну, я хотел бы сразу ответить моим оппонентам на то, что якобы спецслужбы похищают людей и так далее, и так далее. Вы знаете, я бы начал с другого. А кто вообще затеял это все с похищением людей, с рабством и так далее? Давайте вспомним Хасавюрский мир, который подписал покойный Лебедь по указанию покойного Ельцина, что после этого, получив свободу и почти полностью, как говорится, определенно независимо от Российской Федерации, что чеченцы пошли пахать и сеять? Нет, они не побежали пахать и сеять. Они как грабили, как убивали, как занимались того, так и продолжали заниматься. Так что позвольте эти упреки отнести сначала к самим себе, а потом уже к спецслужбам. Спецслужбы действуют только так, как под какие условия не попадают. А на Северном Кавказе эти условия — это клановость, это повальное воровство, это, извините за выражение, кровная месть. Она действовала на Кавказе всегда, и поэтому это присутствие и дает ответные шаги, которые делают спецслужбы России на этой территории. Поэтому это российская земля, и она будет всегда российской.
Слово Александру Черкасову.
Я рад, что господин Гончаров высказался. Но мне все-таки кажется, что он представляет структуру государственную, по крайней мере, вот корпорацию государственных структур, которые отличаются от бандитов. Могу напомнить, к чему восходит такая штука, как гуманитарное право. Вот помните про то, как пришли послы царя Дария к спартанцам, и те их кинули в колодец, а потом спартанцы отправили своих послов к Дарию, мол, где и ты наших съешь, мы этого не боимся. На что Дарий сказал: если бы я поступил так, я уподобился бы им и утратил бы право судить их. Так вот, государство не должно уподобиться бандитам. И война с терроризмом не должна превращаться в государственный террор. А в течение последних 10 лет на Северном Кавказе контртеррористическая операция превратилась именно в государственный террор. И как раз в 2000 году, когда был шанс закончить войну победоносно, разгромив террористов, разгромив боевиков в бою, и после этого, наконец, получив мир, военную победу, российские силовые структуры принялись исчезать людей. Уже сколько десятков у нас дел в Страсбурге таких рассмотрено? У нас нету, у нас только один осужденный такой деятель эскадронов смерти. На примерно 3000 исчезнувших. И что? Результат какой? И в Беслане, и в Нордосте мы имели среди террористов родственников исчезнувших. Тактика террором на террор превратила террор в вечный двигатель, что мы сейчас и видим за пределами Чечни. Можно ссылаться на Хасавюрт, можно ссылаться на события прошлого века, но 10 лет недостаточно, этого опыта недостаточно. И в Ингушетии это было сделано на пустом месте. Мирная в 99 году Ингушетия превратилась в 2004 году в арену войны. Или Кабардино-Балкария. И тоже тупая полицейщина привела к восстанию, да, воинствующих салафитов, но вырученных именно такими методами.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Как, по-вашему, осложняют ли традиции клановости, кровной мести, о которых говорил Сергей Гончаров, борьбу с терроризмом в республике?
Когда говорят о какой-то клановости, да здесь не осталось никакой клановости. По идее, на Северном Кавказе ее не осталось. К все пытаются ставить на какую-то клановость. Здесь даже в одной маленькой фамилии люди разделились. Одни за чиновников вместе с ними воруют, другие помогают банк подполья. Нет здесь клановости. Здесь беспорядок в первую очередь царит в администрациях президента, беспорядок царит в парламенте, беспорядок царит в судах, прокуратурах, МВД, федеральной службы. Все банды вступ на филозовский под названиями. Название государственной структуры, я их называю, это мафиозный спуск. Вот эти банды, вот то, что они творят, и привели к тому, что происходит сегодня. Да, люди ненавидят власть и готовы поддержать кого угодно, но только не власть. Вот это и мешает спецслужбам. Работать, делать работу, чтобы их поддерживать. Конечно, никто их не будет здесь поддерживать. До тех пор, пока не будут сидеть в администрации люди, которые уважают, в правительстве люди, которые уважают, в судах, везде, люди, которые пользуются уважением в народе, никакого порядка навести спецслужбы в этих регионах не смогут.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», верит официальной версии.
Сама информация выглядит вполне правдоподобно. Даже думаю, что и операция, которая была в начале марта в Назране, не преследовала целью уничтожить Саида Бурятского. Не ожидали его там увидеть спецслужбы, а искали именно Картоевых. Картоевых просто так назначить террористами будет очень сложно, потому что человек, мало же его объявить террористом, он должен подтвердить все данные, которые уже собрало следствие. То есть если следствие установило лёжку террориста на месте подрыва Невского экспресса, то человек, который там лежал, если его взяли, должен прийти и показать, где он лежал. Только в том случае, если это все совпадет, дело пройдет в суд. Если же их просто, допустим, назначили, они сейчас как пленные, готовы взять на себя не только подрыв Невского экспресса и покушение там на, не знаю, Кеннеди, то на суде они всегда могут от этого отказаться, и дело развалится, как развалилось первое дело по первому подрыву Невского экспресса.
Вопрос Сергея Гончарова. Как, по-вашему, способствует ли обстановка анархии, о которой говорил Магомед Хасбиев, разгулу терроризма в Ингушетии?
Конечно, способствует, но мне просто вопрос тогда к моему оппоненту, а кто эту анархию создает? Если вы говорите, что те чиновники, которые есть у нас, пусть они московские продажные, но такие же продажные их оппоненты, поэтому вот эта вся, как говорил, клановость, она присутствует, потому что все там продажные, поэтому... Все вопросы, которые решаются там, никакой там власти нет, я согласен, там есть власть только денег. Но вопрос в том, что эти бандиты воюют-то не только с федеральными войсками, они воюют между сами собой. Одна милиция похищает одних родственников, родственники в отместку похищают, убивают милиционеров. Причем здесь федеральная власть? Там на Кавказе не могут разобраться, кто будет воровать российские деньги. Причем здесь мы? Давайте вы разберитесь у себя и поймите правильно, что эти деньги все равно не закроют ту проблему, которая возникает у нас на Кавказе. Надо найти те пути, мирные пути решения этой проблемы. А если мы будем вот так друг на друга кивать, ты такой и ты, бяка, поверьте, ничего из этого хорошего не получится.
Вопрос Александру Черкасову. В чем, по-вашему, порочность вот той атмосферы, которая создалась на Северном Кавказе?
Ну, я, во-первых, хотел бы сделать маленькие ремарки. Господин Речкалов говорит, что арестованный должен показать еще лёжку. Ну, извините, проинструктировать для того, чтобы под видео человек мог показать все, что угодно, отрепетировать это, снять несколько раз... Ну, кто же мешает? Так что тут я с ним не соглашусь. Не соглашусь и с господином Хасбиевым. Он говорит о клановости в каких-то абстрактных масштабах. Если же говорить о нашем конкретном случае, понимаете, вот почему можно считать, что Картоевы могли быть такой компактной группой? они ведь, кроме всего прочего, принадлежат к одному вирду – баталхаджинцев. Все арестованные на этот раз баталхаджинцы – это такая достаточно замкнутая группа среди прочих суфийских вирдов в Ингушетии, и за ее пределы, за пределы таких групп информация обычно не выходит. Это логично. Операцию, кстати, начали синхронно в селе Кажево в двух частях села – на расстоянии примерно полкилометра друг от друга, в строениях, принадлежащих одним и тем же семьям. То есть заранее была информация об этом. Похоже, что действительно здесь все это не случайно было. Хотя при таком массировании силовиков, как сейчас есть на Северном Кавказе, бывает, что не случайно, ну, как, например, Масхадова вычислили. Бывает, что случайно, как Абдул-Халима Садулаева в 2005 году убили, просто по сигналу агентуры отправились на проверку строения, не знаю, кого там найдут, наткнулись на выстрелы, кинули гранату, отступая. Оказывается, Садулаева подорвали. Басаев подорвался сам. Ну, когда человек так много работает с взрывчатыми веществами, остается сказать, что сапер ошибается только дважды. Первый раз, когда выбирает свою профессию. Так или иначе, эти лидеры выбывают, но на место одних лидеров приходят другие. И вопрос в том, а кто создает питательную среду для них. А питательная среда, к сожалению, создается не только коррупцией, но и теми действиями, которые предпринимают федеральные центры, федеральные силовые структуры. В Ингушетии, извините, у нас действуют не только местные силовики, но и командированные из федерального центра. Еще раз могу напомнить, что спровоцировало массовые митинги осенью 2007 года убийство Рахима Амриева. Кем? Там проводила операцию в этом доме, где убили 6-летнего мальчика, потом ему автомат подложили в управление ФСБ по республике Ингушетия. Кто проводил операцию в районе села Аршты, где, по крайней мере, 4 мирных жителя, собиравшие черемшу, попались под это? А могли бы больше, сотни человек оказались в зоне спецоперации. Проводил оперативный штаб по республике Ингушетия. Это не местные структуры, это федеральные структуры.
Вопрос Магомеда Хазбиева. Можно ли предполагать, что вместо арестованных Картоевых займут сразу же их последователи?
Да, конечно, будут последователи. Их будет с каждым днем все больше и больше. В 2002 году, когда Павлик пришел в Вязиков, никому не нужны и не авторитетный президент убрали уважаемого всем народом Аушева. Начались те спецоперации. Тогда было 4 боевика, а теперь, спросите, сколько? Теперь 4 тысячи. Пособников 2 тысячи, любителей, которые любят этих и боевиков, пособников 100 тысяч. Это будет продолжаться до тех пор, пока будут задавать такие вопросы депутаты, как задавал сейчас, в чем виновата федеральная власть. Федеральная власть в чем виновата? Виновата в той бессовестной вертикали власти, которая выстроена с Кремля, прямо идет сюда, до самого Кавказа, где люди не дают выбрать того, кого они хотят.
Напомню, что о том, обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение череды терактов, мы говорим с президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа», депутатом Московской городской думы Сергеем Гончаровым, он на прямой телефонной связи из Москвы, один из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым, он на прямой телефонной связи из Ингушетии, и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на Московской кольцевой автодороге. 5 марта на МКАДе милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, который преследовала милиция. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру столицы Юрию Лужкову. Гозман намерен обжаловать это решение. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. В результате аварии в Москве на Ленинском проспекте 25 февраля погибли две женщины. Барков получил травмы и был госпитализирован. В Ингушетии в селе Кажево обстрелян дом главы местной администрации. Никто не пострадал. Верховный суд России в среду отклонил жалобу Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности судьи. Вице-президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, заявил, что решение Израиля расширить еврейские поселения в Восточном Иерусалиме наносит ущерб восстановлению взаимного доверия в мирном процессе. На Украине оппозиция называет подписанный в среду президентом Виктором Януковичем закон о формировании правящей коалиции неконституционным. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Пакистан. Главная тема его переговоров с пакистанским руководством – посредничество Исламабада в налаживании диалога афганских властей с талибами. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение череды терактов, мы говорим с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым. Он на прямой телефонной связи из Ингушетии и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Руслан Мартага, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», не верит в случайный успех.
Я бы не сказал, что это какая-то случайность. За ними давно охотились. И, скорее всего, что можно расценивать это как один из редких успехов наших спецслужб. Но вешать на мертвых, знаете, все нераскрытые преступления, это в традициях наших самых лучших. Поэтому у меня вызывает большие сомнения вот то, что они замешаны и в подрыве Невского экспресса, и в других преступлениях, которые им еще припишут. Вот если бы их взяли живыми, прошли бы вот через судебный процесс, вот тогда бы это получило бы какое-то подтверждение, либо вообще бы против них ничего не выдвигалось.
Вопрос Александра Черкасова. Давайте поближе к версии Невского экспресса. Уже было одно неудачное следствие. Не кажется ли вам, что вот это начало его повторения?
Ну, знаете, я не буду заниматься версификацией по тому делу, и точнее, по тем делам, потому что ведь с самого начала обвинили в взрыве Невского экспресса тогда питерских анархистов Андрея Каленова и Дениса Зеленюка, и долго и мучительно их выцарапывали из-под следствия. Выяснилось, что ребята ни сном, ни духом пытались проехать, пути взорваны, они пешком пытались уже пройти, когда все было уже усыпано спецслужбами. Не, у нас они числятся как экстремисты, так давайте мы их тут же оформим. Здесь, не знаю, может быть, спецслужбы учатся, потому что, повторяю, сама операция была подготовлена и не спонтанно, и избирательно. То есть знали, где искать. Бурятский, ну, как говорят, случайно там оказался. Очень может быть. Но случайности не случайность. Случайности не случайны. Везет тем, кто чешет частым гребнем. Остается выяснить, а в какой степени это ослабит в целом и ингушское, и северокавказское подполье. И остается выяснить, в какой степени в данном случае спецслужбы смогут закрепить свой успех уже в судах. Понимаете, уже давно они показали свою малую приспособленность к передаче в суд каких-либо материалов. Почему вообще начались эти массовые исчезновения людей на Северном Кавказе в начале Второй Чеченской войны? Потому что поначалу-то сотни пленных боевиков были, а их не смогли оформить. Не смогли оформить по уголовному делу, которое называлось «Война». Это надо же целую войну впихнуть в одно уголовное дело. И сотни человек были освобождены по амнистии. И тогда развернулась волна исчезновений. Ну, понятно, что это было не спонтанно, но и понятно также настроение силовиков. Ах так, мы арестовываем, так их потом выпускают, ну, так нет же. Теперь они на свободу не выйдут. И тысячи, порядка 3000 человек исчезли. Потому что считалось, что такие методы эффективны. Они эффектны, но они лишь воспроизводят новую мобилизационную базу для подполья, не говоря о том, что это аморально и преступно. После этого в той же Ингушетии была волна ликвидаций, когда людей просто сотрудники спецслужб убивали, как того же Аптидалакова, о котором я говорил. На убитого все можно списать, и он не проходит по делу об исчезновении. Что теперь? Ну, не знаю. Понимаете, вполне возможно, что здесь мы видим рост профессионализма. В конце концов, по селу Экажево есть сообщения, есть жалобы на разграбление разрушенных домов, но нет жалоб на насилие против каких-то других семей, на неизбирательность действий, на все то, что сопровождало зачистки в Чечне. И я предпочту в данном случае остаться в неведении относительно того, успех это или нет, продолжать суда, как и в других случаях, как в случае, например, с отечественным, среднерусским, фашистским подпольем, чем сразу же гадать и выдавать «да» или «нет».
Вопрос Магомеда Хазбиева. Верит ли в республике в ингушский след теракта по подрыву Невского экспресса?
Знаете, это не первый же задержанный по Невскому экспрессу был... Был еще несколько лет назад у Невского экспресса, по этому делу были задержаны Захтиев и другие ребята, которых то оправдывали, то обратно уголовное дело возбуждались, то разное, то им приписывали, то одно, то другое. Люди не верят уже, никому люди не верят, ни в какие, ни в суды, ни во что. Люди знают, что просто могут любого, кого угодно здесь поймать, приписать к нему все, что угодно, вплоть до убийства Кеннеди. Человек в этом признается. А как заставляют признаваться, здесь все знают. Какими методами, как их пытают, что с этими ребятами делают. И они обратно не возвращаются. Им дают 25-24, это минимальные сроки, которые дают ингушским ребятам, которые здесь задерживают по терроризму, по МВФ. Никто в это не верит.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, сомневается в эффективности работы спецслужб.
Я считаю, что это они делают себе небольшой пиар и оправдание перед теми терактами, которые произошли в прошлом и позапрошлом году. А как это доказали вдруг, что уничтожили Тихомирова и Бурятского? Я не понимаю. А почему именно сегодня уничтожили, а не полгода назад, не два года назад? Удивительно. Я не верю в это. Два года или там три года никто ничего не шевелился, а потом даже оправдали практически тех двоих. А сейчас сразу десятерых и уничтожили всех основных. Так не бывает. Это делается для того, чтобы оправдаться, что они еще имеют возможность уничтожать тех, кто уничтожает мирных людей. Они это те, кто докладывает накануне праздника 8 марта президента. И вообще это дешево все выглядит. Накануне особенно Дня Победы, когда они приглашают уже иностранные войска на Красную площадь. Все это чушь и глупо, и противно.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, что я хочу сказать? Убивать мирных жителей на Северном Кавказе, это федералами, это не терроризм. А вот когда повстанцы совершают какие-то ответные меры на территории России, бьют во все колокола. Вот видите, как эти бандиты убивают мирных жителей. Значит, они террористы. России никогда не удастся успокоить Кавказ. Теперь вопрос. Скажите, чеченцы и ингуши, на ваш взгляд, не люди, а жители России, по-вашему, люди с большой буквы, что ли? Ваши спецслужбы и военнослужащие, которые убивали и продолжают убивать по сей день сотен тысяч мирных жителей, и детей в том числе, на территории Чечни и Ингушетии, они разве не бандиты, по-вашему? До свидания.
Ну, у нас отвечал за представителей спецслужб депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, он уже вышел из эфира. Вопрос Александру Черкасову, можно ли бороться с терроризмом террористическими методами?
Так дважды два – четыре. Разумеется, четыре. Но вопрос был в другом. Есть ли реальный терроризм? Извините, есть война, есть военные преступления. Взрыв поезда, ну, вряд ли это военная операция, как захват школы, больницы, концертного зала. Хотя идеологи терроризма могут оправдать все, что угодно. Все, кто живут там, люди. И русские, которые жили в Ингушетии, тоже люди. А волна, даже две волны убийств русских в 1906 и 1907 годах, которые были обоснованы идеологами местного радикального подполья, десятки человек были убиты, не только русских, корейцы, цыгане, кто угодно, не войнахи. Это делалось местным подпольем, и, по крайней мере, на экстремистских сайтах, на сайтах подполья, под это подводилась идейная база. И с этим нужно было бороться. Другое дело, что борьба, охота за людьми, которые были объявленными ответственными за этот террор, в частности, за Махаури, она и привела к гибели того же мальчика 6-летнего Рахима Амриева, слизинка ребенка. И пока спецслужбы действуют подобными методами, пока они считают, что закон – это препятствие, это что-то такое необязательное, мешающее, они лишь порождают пехоту для идеологов и организаторов подполья, таких как арабы или Саид Бурятский, Шамиль Басаев. Можно ли действовать нетеррористическими методами? Ну, во всем мире, кажется, уже пришли к тому, что должно действовать нетеррористическими методами. И это заблуждение, будто сейчас именно так действуют везде. По-моему, и действия спецслужб французских в Алжире, той же тактикой, операция «Феникс» во Вьетнаме, такие же исчезновения людей по оперативному учету, это все названо преступлением. Правда, не осуждено в суде. Но нам в 21 веке нужно доходить и до осуждения в судах. В Страсбургском суде вынесены уже десятки решений по случаям исчезновения людей, вообще по кавказским, по чеченским и ингушским сюжетам, более сотни. В прошлом году мы за сотню перевалили. В России, к сожалению, правосудия нет. Вот что-то я не слышу, чтобы продвинулось следствие об убийстве в районе села Аршты совсем недавно, тех, кто пошел за Черемшой. Хотя вроде бы исследователи выезжали на место. Вообще, безнаказанность преступлений последних лет и создает то самое настроение, о котором говорил Магомед Хасбиев. Справедливости можно добиться, только уйдя в лес. Россия должна доказать, что справедливости можно добиться и законным, мирным путем. Мне кажется, что Юнусбек Евкуров пытается действовать именно в этом направлении. Нельзя не замечать эти усилия. Вспомните, совсем недавно, когда очередной дом в Ингушетии был осажден, его готовились снести вместе с засевшим там боевиком, Юнусбек Евкуров уговорил его сдаться. И его постоянное утверждение, что не стремимся убить всех, что есть путь назад, что подполье – это не вход рубль, выход невозможен. По-моему, это как раз та самая альтернативная программа. Другое дело, что этих усилий явно недостаточно.
Вопрос Магомеда Хасбиева. От боевиков арестовал Басманный суд. Это по месту отправки Невского экспресса из Москвы. Как, по-вашему, не является ли это признаком недоверия к местному ингушскому правосудию?
Да, конечно, я думаю, это является недоверием, но то же самое же творили и с лидером оппозиции Смахшлипова, что его увидели иначе, туда же уводили судей и других. Это, а где, какому суду где верят? Где, в России, в Москве или где-то верят а какому-то суду? А где эти судьи, которые судят так, как положено? Где эти законодатели, которые служат этому закону? Я не знаю, вы знаете, все это... Оно никогда не закончится. Вот это недоверие суда, недоверие прокуратуре. А эти разговоры о том, что Евкуров что-то делает, что-то пытается делать, ничего Евкуров не делает. Этот дом, который был окружен, о котором сейчас Черкасов сказал, где засел боевик, это не боевик был, это был парень Муцольгов, убитого в 2008 году, якобы боевика Муцольгова, его брат, который сам до этого встречался с Евкуровым и сказал ему, что я никакой не боевик, пусть ко мне милиция не врывается. Евкуров сам лично ему сказал, если после того, как стемнеет, твой дом будет врываться люди, кто бы не врывался, расстреливай на поражение. Что он сказал, Евкуров то он сделал. 10 часов ночи к нему начала врываться милиция, парень вытащил пистолет и начал упор расстреливать. После чего он лично сам позвонил секретарю Совета
Безопасности. Восстановим скорую связь. Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я согласен с Магометом Хасбиевым. Вот что делать ингушскому подростку при зачистках вот последние 5-6 лет? Отца убили, там, сестру изнасиловали. Ну и что, он вырастает, берет автомат, идет в лес. Или идет в лес, и там ему дают автомат. И вопрос у меня к Александру Черкасову. Скажите правильные цифры. 40 тысяч детей-инвалидов после двух чеченских войн в Чечне. И мин оставили там больше, чем в Афганистане, в Алжире, взятых. И еще я хотел, жалко, ушел у вас, как фамилия вот этот был, это исполнительный...
Сергей Гончаров.
Да, я хотел его спросить. То же самое, вот ненависть вызывает... Вот его Су-155, ихние городские, ставят на голову садоводческим товарищам в ближнем Подмосковье Батуринско-Лужковские 25-этажные башни на голову в 30 метрах. Ну, санитарные нормы выдержаны. 30 метров. Садоводческие товарищества. Это ненависть. Ненависть людей.
Ну, в генплан Москвы обсудим с депутатами Мосгордумы. Сейчас слово Александру Черкасову. Как по вашему, статистические данные не преувеличены в масштабах?
Знаете, я не могу сказать, сколько точно там детей-инвалидов. Много. И мало им помогают. Вот организация, которая помогала социализации детей-инвалидов, вы же знаете, что в прошлом году Зарему Садулаеву убили, да? Вот ее организация «Спасем поколение» как раз с такой помощью, протезами, включенным образованием и так далее занималась. Сколько мин? Не знаю. Чечня же она маленькая, однотысячная часть России. Но разминирование там отчасти проведено, а отчасти там война вывела из строя вообще леса. Там ведь когда-то лесозаготовки были, а теперь невозможно. Во-первых, древесина, в которую попали осколки, гниет. А во-вторых, будучи пущена на пилораму, ломает дисковые пилы. Это так, деталь. Война изуродовала и людей, и природу, и человеческие души, о чем мы, собственно, сейчас и говорим, почему война воспроизводится. Но все-таки я скорее еще раз возражу Магомеду Хасбиеву. Он сам ведь подтверждает мои слова, что то, как говорил с людьми Юнусбек Евкуров, так ведь Мурат Зязиков никогда не говорил. Да, этого недостаточно, но это ведь действие в верном направлении.
Вопрос Магомеда Хасбиева тут спрашивал наш радиослушатель, как рекрутируется новое пополнение для непримиримого подполья. Вот по какому механизму люди встают на место выбывших боевиков?
Знаете, вот это беспредельные зачистки силовиков, где просто налево-направо убивают людей, похищают несудебные казни. Ну, простой пример, селение Киева. Люди до сих пор стоят, митингуют, 4-5 день. У них 4 месяц назад украли одного, 4 дня назад украли еще второго. Люди просто так пропадают, и их не брать. Если брат не берет, берет родственник. И люди не видят справедливости. Обман. Да, конечно, Евкуру разговаривают. Но какая разница между Зязиком и Евкуру? Да, Зязиком не встречался. Зязиком знал, кто украл, кто похитил, кто убил, куда увезли, где похоронили. Евкуру тоже знает, кто украл, куда похитили, куда увезли, где расстреляли, куда закопали. Но Евкуров встречается и говорит: подождите, спокойно, все хорошо, ищем. И какая разница между ними? Разница одна. Зязиков имел совесть не встречаться с людьми, Евкуров ее не имел.
Тельман Глян, бывший... Да, спасибо, Магомед. Тельман Глян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, признает сложность оперативной работы.
Работа вообще контртеррористическая, она сложна по своей сути. А тем более на Северном Кавказе, где крови повязаны люди. Но, тем не менее, мне представляются вот эти последние успехи в борьбе с этим отребьем. Они свидетельствуют о том, что более-менее налаживается оперативно-розыскная работа. Раньше они были на голодном пайке. Видимо, эта работа сейчас уже поставлена. Более-менее она уже начала давать свои результаты. И поэтому, нет-нет, периодически мы видим, как банда переделавшегося из христиан-мусульмане Бурятского Тихомирова. А что касается вот этих остальных 10 человек... Они были задержаны, видимо, в рамках контртеррористической операции.
Слово Александру Черкасову.
Ну вот, господин Глян сказал, что Бурятский переделался из крестьян в мусульмане. Он, видимо, не знает длинную историю Саида Бурятского, пошедшего в ислам, долго учившегося, известного проповедника, известного противника, ну, всех несалафитских течений, ну, в том числе и, например, шиитов, или господствующих на Северном Кавказе суфийских вирдов, или, казалось бы, ближайших союзников, мадхалитов, которые также за чистый ислам, как салафиты, но против джихада. Он такой, ну, большевистский или маоистский идеолог, который людей вдохновляет не на жизнь, а на смерть. Саид Бурятский появился там в 2008 году. А в 2009-м пошла война шахидских терактов. Связанное одно с другим? Ну, не знаю. Вполне возможно. Теперь отвечу Магомеду Хасбиеву. Понимаете, пропавший на днях житель села Плиева, Плиев, он был похищен в городе Пятигорск, который находится вне Ингушетии. Очевидно, вне юрисдикции Юнусбека Евкурова, которому, замечу, не подчиняются напрямую даже многие силовые структуры в Ингушетии дислоцирующиеся. Замечательный человек Макшарип Аушев, настоящий лидер, отвечающий за народ, который за ним шел, он был расстрелян в Кабардино-Балкарии, тоже вдалеке от Ингушетии. Я, честно сказать, не взялся бы возлагать какую-либо ответственность за это, за знание об этом, на Юнусбека Евкурова. Понятно, что мне тоже кажется, что можно было бы действовать более решительно. Например, после убийства жителей Ачхумартановского района в районе села Аршты. И там действовали спецслужбы, дислоцирующиеся в Ингушетии. Да, Юнусбек Евкуров выразил соболезнования семьям погибших. Да, им была оказана помощь. Но никакого интенсивного расследования в отношении тех, кто вел спецоперацию таким образом, что погибли люди, не просто погибли, а были убиты, убиты жестоко. Кто планировал эту операцию так, что в зону спецоперации в районе Арштов попали десятки, возможно, до 200 человек, по-моему, мы не видим никакого следствия в отношении этих людей. Ну да, очень тяжело портить отношения со спецслужбами. Тем более, что именно эти спецслужбы борются здесь, в Ингушетии, ну, борются в том числе и с террористами, извините. Потому что, ну, предыдущая громкая операция, когда взрыв был большой в Назране, когда у нас, если не ошибаюсь, Муталиев был убит. Кто это делал? Федеральные спецслужбы. Очевидно, Юнусбек Евкуров не может выбрать, кто же его основной союзник. Кстати, об истории Муталиевых. Брат Муталиева вот точно так же пытался идти к силовикам со словами, что «я готов быть допрошен, но не под пыткой, я готов идти в прокуратуру, но не на дыбу». Мемориал пытался споспешествовать его вот такому допросу. Что же? Под видом спецоперации брата Муталиева тогда убили. И второй брат пошел в подполье, стал, видимо, одним из не последних людей там и был убит в ходе операции, когда было, в частности, найдено и подорвано очень мощное взрывное устройство. Вот так приходит в подполье.
Вопрос Магомеда Хасбиева. Как, по-вашему, разрядила ли обстановка в республике гибель Саида Бурятского или еще больше накалила ее?
Я думаю, нет, конечно, не разрядит обстановку его гибели, не разрядит обстановку гибели еще второго Саида Бурятского, который появится. Чтобы разрядить обстановку, в республике должны появиться уважаемые люди. В республике не должны править популисты, которые просто болтают и ничего не делают. Вы понимаете, пока будет болтун президент, появится Эмир Магас, который является президентом, мусульман себя бил. Пока будут болтуны муфти республики, появится Саид Бурятский, который будет нести другую идею, и люди будут сопоставлять, и то, что им больше нравится, за этими будут идти. Пока будут болтуны,
а не люди делают. Будут появляться Бурятский, Эмир Магаса, Булки Умарова. Эти ребята, которые будут идти за ними, пока в республике не появится президент, который уважает, не появится муфти, который уважает, не появится администрация, правительство, которое уважает, все это будет повторяться, и ряды вам под поле будут пополняться. Когда люди увидят справедливость, а чтобы победить идею, нужна идея. Идея должна быть железобетонной, вот тогда можно будет победить все. Против идеи должна быть идея. Вот и все, я так думаю.
Вопрос Александра Черкасова. Требует ли, по-вашему, дальнейшего расследования все обстоятельства спецоперации в ингушском селении Кажево и действия российских спецслужб?
Ну, честно сказать, по сравнению с другими спецоперациями, которые мы знаем, в Кажево расследовать меньше приходится, чем в других местах. Мы не имеем информации о гибели невинных людей, о каких-то неизбирательных действиях. Расследование того, кого же там арестовали, безусловно, нужно. И прав Магомед Хасбиев, действительно нужны уважаемые лидеры, люди, которые отвечают за свои слова, люди, которые имеют идеи, но не железобетонные. Нужны люди чести. Саид Бурятский, в конце концов, был проповедником. Он проповедовал то, что казалось более привлекательно, нежели действующая власть, или чем слова этой действующей власти. Мы помним, что на Кавказе и в Ингушетии были президенты, которые отвечали за свои слова, были люди чести. Такие должны прийти.
Напомню, что 10 предполагаемых боевиков, задержанных в ходе спецоперации в ингушском селении Кажево в начале марта, доставлены в Москву и арестованы по делу о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс». Первым еще 3 марта Басманный суд осмотрел ходатайство СКП об аресте неработающего Зелимхана Аушева, задержанного в Кажево. Подозрения в адрес Аушева возникли потому, что в его доме нашли компоненты взрывных устройств. Напомню, что о том, обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение череды терактов, об этом мы говорили с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым. Он был у нас на прямой телефонной связи с Ингушетией. И членом правления правозащитного общества «Мемориала» Александром Черкасовым. Он был в нашей студии. В первой части нашей программы участвовал президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.